Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. Мы начинаем новую неделю и новую линейку программ, которые в ближайшие 5 дней будут посвящены различным книжным новинкам. Очень разные книги. Это такая сугубо научная литература. Это нон-фикшн, как сейчас говорят. Это что-то художественное будет, скорее всего. Ну, посмотрим. И сегодня эту книжную нашу линейку открывает очень интересное издание. Оно называется «Судьба сестер и священнослужителей Московского Ивановского монастыря по материалам следственных дел с 30 по 41 годы». И книгу эту представляет и о судьбах, и о монастыре, и о истории непростой этого периода мы сегодня будем говорить с Алексеем Бегловым, доктором исторических наук, главным научным сотрудником Института всеобщей истории Российской академии наук. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, дорогие слушатели. Очень рад снова быть в эфире радио.
А почему именно Ивановский монастырь?
Ивановский монастырь, но я это могу сказать как, так сказать, человек, приглашенный в этот проект, да, наверное, сами бы сестры не сказали так о себе, а я вот могу их похвалить, потому что, мне кажется, это редчайший случай, это такая обитель русской церкви, которая приложила максимальное усилие для публикации документов по собственной истории. И уже в течение, наверное, 10, а может быть, даже более чем 10 лет выходит издание вот такого, как мы видим, да, но, к сожалению, наши слушатели не видят, большого формата по истории Ивановской обители. Сначала были изданы документы, ну, там было 3 тома, да, по периоду с конца 17 по начало 20 века. Эти 3 книги редактировал такой очень известный историк, историк архитектуры Андрей Леонидович Баталов. А вот когда дошло дело до 20-го столетия, собственно, меня пригласили быть вот ответственным редактором продолжения этой серии. Это, еще раз повторю, это публикация документов по истории монастыря из самых разных архивов. Ну, естественно, как сегодня требуется по, так сказать, нормам научного издания, с большим предисловием всегда, с комментариями, с аппаратом, с биографическими справками, с указателями, ну и так далее, с иллюстрациями, кстати. Ну и так далее. Вот, и под моей редакцией, собственно, вот вышло вот уже 2 книги. В 2024 году вышла книга, в которой были опубликованы источники по периоду Первой мировой войны и первых послереволюционных лет. А Ивановский монастырь после революции 17 года стал одним из первых концлагерей, так, ну, так тогда и называлось.
А давайте, простите, сразу определимся с географией. Может быть, не все наши слушатели, особенно не московские, представляют, где находится Ивановский монастырь. Это сохранившийся монастырь.
Да, это
архитектурно.
Да, это действующий монастырь. Ну, собственно, он был воссоздан в начале 90-х годов как обитель, да. И архитектурный комплекс его сохранился, хотя сейчас не вся эта территория в распоряжении монастыря. Он находится, ну, если как бы по метро ориентироваться, недалеко от метро «Китай-город», да, или такое известное место в Москве — Ивановская горка, да, собственно, названная по вот названию этого, этой обители. Обитель достаточно старая, 16 века, но от 16 века там ничего не сохранилось, потому что в начале 19-го все старые здания были разобраны, в том числе памятник архитектуры, да, 16 века, и на его месте построен замечательный ансамбль в таком русско-итальянском стиле.
Да, и посмотришь иногда на собор, и тебе кажется, что ты действительно где-то в Италии.
Да,
причем
да,
если
да.
Ты, это же очень еще такое хорошее заигрывание с высотами, потому что он действительно в центре Ивановской горки. Ивановская горка, она вообще излюбленное место московских краеведов, людей, которые любят Москву. Там и Хитровка, там и бульвары, там рядом много чего. И в центре Ивановской горки как раз собор монастыря, но от XVI века там все-таки, хоть это не монастырь, но соседствующий с комплексом, который всегда составлял его такую пару, не пару, но напротив, это Владимирский храм, который как раз 16-вечный, и с некоторыми переделками, но с 16 века до нас дошел.
Да-да-да, да, это вот замечательно. Да, ну вот сам монастырь, у него были разные периоды истории, здесь очень важно, что, значит, в конце 19 века он был, воссоздан, то, что он упразднялся в какое-то время, и стал одним из немногих общежительных монастырей Московской епархии, Москвы, собственно, женских общежительных монастырей. Это такая важная была деталь.
Нужно пояснить, что
такое женский общежитель. Да, среди женских монастырей была большая редкость, чтобы сестры имели все общее.
Это с уставом связано.
Да, да, связано с уставом и, собственно, вот с функционированием монастыря, да, у них было как бы общее, все общее, общий труд, общие работы, потому что так называемые особножительные монастыри, которые были очень распространены, они предполагали, что каждая сестра сама добывает себе, так сказать, пропитание, ну, в большей или меньшей степени, имея общее только богослужение, и даже не всегда имея общую трапезу.
Да, даже так.
Да, да, здесь вот наоборот, и трапеза была общая, соответственно, одежда, обувь, все предоставлялось от монастыря, они вместе трудились, ну, вот это было такая редкая обитель, она воссоздавалась как такой образец, потому что первая игуменья после Возрождения была переведена из такой известной тогда Аносиной пустыни, вот, и вот эта вот традиция такой строгой аскетической жизни в центре Москвы, она продолжалась, ну, понятно, что до 1917 года, но при этом интересно, что монастырь, вот я начал об этом говорить немножко, в 18 году сестер уплотнили, причем очень жестко, там есть подсчеты у нас, вот в книге 2024 года они приводятся, по-моему, что-то в районе 3-4 квадратных метров на сестру приходилось уже после этого уплотнения, потому что большая часть монастыря была занята, собственно, концлагерем.
Но там тоже вопрос, сколько приходилось до 17-го года, поскольку кельи-то были не очень большие.
Они очень большие, но, в общем, больше. Потому что им достался только один там больничный корпус, в общем, так было все очень сверхаскетично, и в этом состоянии они просуществовали еще 12 лет до 29-го года.
А насколько я знаю, вот правда не знаю, изменилось ли что-то или нет за последние годы, но когда-то, когда там активно интересовались жизнью монастыря, поскольку ходили все в историчку напротив, в историческую библиотеку, а часть корпусов, она действительно была в ведении ФСБ, поскольку, я так понимаю, что традиция наследовалась еще с концлагеря, который в ведении наркомата был, и это уже потом
подошлось. Да, да, он был человек, ну, это ВЧК УГПУ, потом, ну, очень интересно, что на определенном этапе это был институт изучения что-то психологии заключенных. Ну, я так пересказываю это название, в ведении, соответственно, НКВД. Во время войны это была, ну, база, школа в ведении НКВД, ну, подготовки диверсионных групп, которые забрасывали за линию
фронта. Вот, это я тоже помню из его истории.
Да, точно. Да, да. А потом это уже немножко все менялось, естественно, после войны там даже были квартиры, ну, такие коммунальные квартиры на его территории, и в таком состоянии все до конца, до рубежа 80-х-90-х годов, собственно, просуществовало, когда уже постепенно начало передаваться церкви. Там не все еще здания освобождены, но...
Мне кажется, да, там корпуса, да, которые идут как бы вниз по Забелина, они до сих пор в ведении или, может,
ну, каких-то, да, каких-то учреждений там, да.
А вы говорите, что сестер уплотнили, но до конца 20-х годов, ну, то есть это такая традиционная для монастырей, неважно, мужских, женских, история, если их не сносили под корень или не перестраивали, то очень много было артелей, которые работали на территории сестры. И Ивановский монастырь, опять же, здесь не уникален. Мне почему-то очень запомнилось, я, конечно, не могу похвастаться, тут толстая книга, что я там очень внимательно все прочитал, но мне почему-то запомнился протокол допроса одной из насельниц монастыря, я так понимаю, она была, да, она уже была монахиней, жила с 1902 года, с 18 лет, И среди прочего, что, может быть, кстати, сейчас вот нашим слушателям тоже не очень понятно и очевидно, угу. допрашивают ее в 30-м году, то есть спустя несколько лет после ее окончательного выселения оттуда. Спрашиваю, ну, она говорит, я все время жила в монастыре с 18 лет, я там подсчитал, что это с 2002 года, то есть там больше 25 лет, и там она где-то даже, по-моему, а то ли это еще она даже живет там, и более ранний допрос, и она говорит, в церковь хожу нечасто, по причине отсутствия свободного времени, не чаще 1-2 раз в неделю хожу в церковь Николы Большой Крест. Тут мы можем наших слушателей отнести к нашим программам несколько недель давности, когда мы как раз вспоминали архитектурные утраты Москвы, в том числе и Николы Большой Крест, огромный храм на Ильинке, который на самом деле не Никольский, в общем, но неважно. И у многих слушателей может возникнуть вопрос, а несмотря на то, что концлагерь, сестры же там жили, и внутри не было действующего храма.
У них в распоряжении был, значит, действующий храм, но при этом вход, входная группа, там она, так сказать, флангирована такими компанилами, двумя колокольнями, вот это было в распоряжении, соответственно, лагеря.
И до сих пор закрыто,
Нет, нет.
А это уже открыто?
Да.
Раньше был там сбоку вход.
Нет, ну, сбоку вход он сейчас тоже есть, а сейчас есть и главный
и
вход.
И булочки
есть, и главный вход есть, и прекрасный дворик внутренний с такими галереями по бокам, они сейчас тоже все в ведении уже монастыря, да, а тогда этого не было, как раз был боковой вход, но можно было в собор еще проходить, а потом его окончательно закрывают, а мы начали говорить про артели и так далее. Действительно, очень интересная тема, она раскрывается и в документах, которые мы публикуем, и в комментариях, которые мы даем. В городе монахини активно работали в различных артелях, причем иногда эти артели, собственно, монастырями, монахинями организовывались, и чаще всего в документах упоминается артель с замечательным названием «Общее дело»,
да.
офис которой находился как раз на Ильинке, в гостином дворе. Вот. Чем они занимались? Они раздавали, собственно, вот женщинам, ну, в основном это были женщины, надомную работу, да, и причем мы это знаем не только по документам, связанным с ивановскими монахами, но и по другим, в том числе, воспоминаниям, шили, чаще всего шили одеяло, стегали.
Да, тоже есть это описано.
Да-да-да, стегали одеяло, да, сейчас это трудно представить, да, но нужно понимать, да, вот ватное одеяло, его, так сказать, вату эту раскладывали, чтобы она не сбивалась, ее нужно было прошить, простегать.
Да, многие еще на антресолях лежат, ну, наверное,
вот,
представляют.
Да. Ну, вот кто-то представляет, кто-то, может быть, помоложе еще уже нет. Вот, и, соответственно, больше, они так называются в протоколах, одеяльщица, там, рабочий артели такой-то, одеяльщица.
И поэтому где-то еще там в протоколах указано, что род занятий домохозяйка. И многим может казаться, что такая жизнь хорошая, да?
Да.
На самом деле это то, что надомная работа.
Просто. Да, причем большинство из них были то, что называется лишенцами или лишенками, да, то есть они лишены избирательных прав, но это бы полбеды, что они не могли голосовать, понятно, но они, за этим тянулся целый шлейф различных форм социальной дискриминации, социальной сегрегации. Они там не могли работать в государственных учреждениях, они не получали пенсию. В начале 30-х они не могли, так сказать, они были исключены из карточной системы, когда она начинает вводиться в советских городах в условиях, ну, начала 30-х, голода и так далее, ну, и тому подобное.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, друзья, что в гостях у нас сегодня Алексей Беглов, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук и ВИРАН, и мы говорим о книге, это сборник документов, материалы следственных дел «Судьбы сестер и священнослужителей Московского Ивановского монастыря», одна из центральных московских женских обителей, центральных и по географии, в самом центре Москвы на Китай-городе, ну, у метро Китай-город. И как вы говорите, что они, как лишенцы, не имели даже доступа к карточкам, а как вот в условиях голода, распределения продуктов, карточной системы они выживали?
Это была очень сложная история, это очень такой справедливый вопрос. Те, кто оставались в городе, больше, довольно много монахинь, в том числе Ивановского монастыря, старалось расселиться по области, и главное, что после ну, если кто-то подвергался ссылкам, высылкам в предыдущий период, то к ним применялась такая мера, распространенная как бы социальной репрессии, как минус, так называемый, выселение за не, из каких-то населенных пунктов за 101 километр этих населенных пунктов.
Там, по-моему, варьировалось от Москвы 101, а от некоторых там, естественно, ближе.
Ну, там, да, там как у Москвы тоже, там разные населенные пункты относились к этой категории, там не все, не всегда соблюдалось строго это именно вот как бы географическая величина, но в целом кто-то расселялся в области, и, конечно, там они могли, ну, там, огородами заниматься. Более того, у Ивановского монастыря был хутор, еще дореволюционный, который сохранялся как раз до 30-го года, и дело, так называемое хуторское дело, дело в отношении монахинь, которые жили на хуторе, мы его публикуем целиком вот в этом томе, который, о котором мы говорим, и, соответственно, да, они вели, ну, фактически, ну, сельское хозяйство это было, это была такая сельскохозяйственная артель, причем с очень интересными отношениями с местными жителями, с крестьянами. Ну, вот там тоже сведения об этом есть в этих документах. А те, кто оставались в городе, большинство, как мы видим, это в основном они устраивались уборщицами при церквах, сестрами, там, так сказать, фельдшерицами, сестрами в больницах. Иногда кто-то шел нянечками или, например, в какие-то медицинские учреждения, да, детские или там не обязательно, кто-то в семьях. Кто-то оставался в семьях, но подходил, так сказать, некий рубеж, и, как мы сегодня понимаем, для духовенства и монашества Москвы этим рубежом был 30-й год, то есть время коллективизации, когда начинались крупные чистки монашествующих, Москву, собственно, вот шли аресты, высылки, и многие из них, собственно, Москву в этот момент покинули. И здесь, ну, да, я просто, чтобы нашим слушателям было немножко понятно, я говорил о книге 24-го года, которая вышла раньше, там у нас как раз документы про Первую мировую войну и эпоху, так сказать, концлагеря, а вот в томе, который вышел в прошлом году, в 2025 году, это как бы у нас будет из двух частей состоять, это вот большая книга «Судьбы сестер и священнослужителей» по материалам следственных дел. Здесь мы публикуем 11 следственных дел 1930-31 годов, то есть всего 2 года 11 следственных дел.
А сколько всего было известно, ну, конечно, известно к моменту к революции послушниц, насельниц монастыря, священников?
Ну, там, на самом деле, смотрите, там около 200 насельниц, многие были именно послушницами, но это было связано с особенностями, как бы,
бытования хозяйства.
Да, в том числе пострига, как осуществлялись постриги в синодальную систему, очень долгий период послушничества и, собственно, утверждение синодом этих всех списков. Вот, сейчас мы это знаем, у нас были репрессированы 66 монахинь. 66 монахинь и определенное число священнослужителей. Естественно, из этих 66 кто-то был репрессирован дважды. Надо сказать сразу, я забегая немножко вперед, скажу, что почти, в общем, больше половины, судьбы больше, более чем половины из этих 66 монахинь после их заключения неизвестны.
Да, это был как раз следующий вопрос, потому что, естественно, тут даже в конце этого тома есть несколько документов о реабилитации. Я так понимаю, что сейчас готовится к изданию второй том, тут все-таки про первую волну, а уже большой террор, все, что предшествовало и последовало, так что 41-й год тут тоже указан, все это во втором томе помещается.
Да, во второй части, да.
И из даже реабилитационных дел не следует, что кто-то обращался сам, тем более, что реабилитация – это уже перестроечное время, и насколько, тоже поправьте меня, я могу ошибаться, те, кто пережил лагеря, те сами занимались своей реабилитацией уже после 20-го съезда, но никак не в перестройку.
Было три волны реабилитации. Первая волна – это волна 50-х, начала 60-х годов, которая шла в упрощенном порядке. Как правило, это обращение родственников, вот именно здесь, да. Очень интересно по документам так называемая Брежневская волна реабилитации, небольшая по численности, но очень насыщенная документами, потому что если вот реабилитация, условно говоря, хрущевская и, значит, позднесоветского периода, который переходит в 90-е годы, они шли по упрощенному порядку. Например, просто, например, в конце 80-х, начале 90-х там работал специальный отдел прокуратуры, который брал эти дела и просто, так сказать, проверял их, проверял сопутствующие документы и реабилитировал репрессированных по этим делам списком, если не было каких-то особых препятствий. Mm-hmm. Которые всегда специальным образом оговаривались. Поэтому там по одному из дел у нас с 30-го года практически все реабилитированные, там, да, ну, по крайней мере, ну, процентов 60 проходящих по одному из дел реабилитированы полностью как раз в 90-е годы. А вот конец 60-х, начало 70-х, брежневская реабилитация, она шла через судебное заседание, через состязание сторон. То есть, значит, соответственно, ну, так сказать, прокурор выдвигал протест против дел 30-х годов, были судебные прения небольшие, да, как правило, как бы аргументов против, да, не было, но зато это вот как бы формальное судебное заседание влекло за собой достаточно много, большой документальный материал и обсуждение нюансов дел 30-х годов, которых нет ни в хрущевской, ни в позднесоветской реабилитации. Там просто списком идет, да, ну, все, на основании для, подпадает под указ о реабилитации, реабилитирован. А здесь приводятся аргументы. Почему, да, то есть опровергаются аргументы следователей 30-х годов. Это очень вообще интересное, важное, мне кажется, для будущей истории, для будущего изучения всего этого процесса.
А они доступны, они не закрыто?
Как правило, именно с материалами о реабилитации начинается знакомство со следственными делами. В каких-то случаях, ну, в центральных архивах они всегда доступны. В региональных архивах могут быть свои нюансы. Вот, но, как правило, они должны быть, собственно, материалы реабилитации прежде всего предоставляются тем, кто знакомится с делом.
А почему... По каким причинам сестер задерживали и возбуждались дела? Насколько понятно, что в начале 30-х годов идет вот эта волна репрессий в отношении монашествующих, но вот что этому предшествовало, нет, даже не что этому предшествовало, а что можно было предъявить, как бы мы сейчас сказали, бедной женщине, у которой ни гроша за душой, она лишенец, но они чаще всего по своему социальному происхождению не из бывших-то.
Да, они крестьянки.
Они крестьянки из каких-то чаще всего, опять же, подмосковных сел. Это даже вот в допросах отражено, что вот ходила там к брату, навещала родителей, еще что-то такое. Мы видим вот знакомые там спальные московские районы. Что тут может быть?
Это, на самом деле, очень интересный, важный вопрос, в том числе для, собственно, исторического анализа, для осмысления. Чаще всего мы видим такую картину, давайте я даже приведу в пример конкретное следственное дело. Вот в Центральном архиве ФСБ есть такое 12-томное дело под номером 6656, его довольно многие исследователи знают, поскольку по нему проходят многие, ну, священнослужители, в том числе прославленные как новомученики и так далее. Началось оно 28 декабря 30-го года и закончилось в первых числах января 31-го года, оно длилось 5 дней. За эти 5 дней, собственно, были задержаны более в районе 500 человек, полтысячи человек по всей Москве.
В Москве.
В Москве, только в Москве. Поэтому дело проходит всего лишь один человек не из Москвы. Большинство, ну, там, 4 пятых – это монашествующие, небольшое количество духовенства, небольшое белого, ну, приходского духовенства, небольшое количество, процент мирян. У каждого состоялся один допрос.
Всего один.
Всего один. Очень короткий. Причем для ведения этих допросов, для оформления этих допросов были привлечены учащиеся Центрального пограничного училища, высшей пограничной школы, да, даже не следователи ОГПУ, которые, собственно, это дело вели, да, то есть они курировали весь этот процесс, но вот конкретно большинство допросов были проведены курсантами пограничной
школы. Они сейчас, скорее, практику проходили.
Ну, это вряд ли практика была, это скорее их, так сказать, мобилизовали для осуществления
слишком
сказать,
много,
операции,
500 человек,
да, операции некой такой, чем очень быстро, 5 дней. По допросу мы можем понять, какие вопросы задавались. Первый вопрос был о социальном происхождении и о роде занятий. В большинстве ответ о социальном происхождении о том, что она крестьянка. Крестьянка, причем очень интересно, да, причем некоторые из них, это интересный нюанс, говорят о том, что я пошла в монастырь от бедности, семья была бедная, я пошла в монастырь, ну, вот, чтобы как-то там младшая была в семье, и поэтому оказалась в монастыре, там тетя, например, ушла в монастырь, и я за ней пошла. При этом очень интересно, что несмотря на такую как бы социальную мотивацию, да, поступления в монастырь, все эти женщины абсолютно верны своему монашескому обетам, призванию, то есть вот ну, мы видим просто это по делам. Вот. Следующие вопросы явно очерчивают ее нынешнее социальное положение, вот чем она занимается. Если она одеяльщица, уборщица в церкви, да, то есть если она продолжает быть монашкой, видно, что этого достаточно, так сказать, следователю, чтобы вынести. Причем, как правило, ее спрашивают дальше о том, как вы относитесь к советской власти. Большинство подавляющих говорят, что абсолютно, ну, или просто заявляют о своей лояльности, или говорят, что, ну, да, всякая власть от Бога, или там, эта власть послана за грехи.
Вот там должны... было, да, что власть да. послана Богом за грехи.
Да, 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 мы должны все равно слушаться, да, то есть так или иначе они проявляют свою абсолютную лояльность.
Но это какой-то определенный маркер, наверное, для ведущего допроса или впоследствии для следователя, что власть послана Богом за грехи, то есть ты уже, в общем, не совсем лоялен.
Но даже если она заявляет о своей полной лояльности, там есть такие случаи, где одна из послушниц, кстати, по-моему, Ивановского монастыря, говорит, я всем довольна, церкви только жалко закрывают, а так там довольна советской властью. Все равно дальше следует абсолютно стандартный вывод материалами следствия изобличается в антисоветской агитации.
И об этом подробнее буквально через минуту. Я напомню, что у нас в гостях Алексей Беглов, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук, и мы говорим о книге «Судьбы сестер и священнослужителей Московского Ивановского монастыря по материалам следственных дел». Это 30-е годы. И продолжим буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Друзья, напомню, что мы на этой неделе говорим о книгах, о книжных новинках, и открывает этот цикл программ разговор про издание, ну как, издание – это повод, разговор про судьбы сестер и священнослужителей Московского Ивановского монастыря по материалам следственных дел 30-е годы, собственно, так и книга сама называется, которая недавно вышла из печати. А в гостях у нас сегодня Алексей Беглов, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории. Мы остановились на том, что несмотря на определенную или лояльность советской власти, или безразличие к ней, то есть никто из... Мы говорили про дело, когда было арестовано, задержано 500 человек, и буквально за несколько дней все они были допрошены, и несмотря на лояльность советской власти, индифферентность, ну или какую-то такую, по крайней мере, никто, вот как Алексей Львович говорит, не высказал...
прямую враждебность.
Прямую враждебность. враждебности, да, советской власти, но все равно вывод был однозначный. Какой еще раз?
Да, материалами дела изобличается в антисоветской агитации. Я думаю, что самое важное исследователю было установить социальный портрет человека, который перед ним сидит, и если этот человек продолжает быть де-факто монахиней, монашествующим, да, то есть там и мужчины были, понятно, то это достаточно основание, чтобы отнести его к неблагонадежному элементу, подлежащему высылке.
А был ли кто-то, кто заявлял, что все, больше он с церковью отношений не имеет? Потому что да. Мы даже по священнослужителям того времени видим, что кто-то на допросах официально отказывался от своего статуса, причем некоторые потом к служению возвращались из тех, кто выжил.
Вот в этом деле, о котором я сейчас говорю непосредственно, то есть вообще в том комплексе материалов, которые мы публикуем, которые мы издаем, там есть разные сюжеты, но вот в этой конкретной ситуации там действительно есть люди, которые, видимо, в ходе, ведь понятно, что это некая облава, да, по городу прошла некая облава, там есть арестованные, те, кто просто приехали в Москву из Подмосковья, ходили в церковь после там всеношной, переночевали у подруги или у знакомого, и их там, собственно, взяли, и вот они тоже на допросе. И более того, в этом деле мы не видим никаких так называемых инициативных документов, которые показывают, каким образом эти люди были, вот, оказались в поле зрения органов, да, то есть это были какие-то, ну, не совсем хаотические действия, то есть там были, видимо, какие-то списки подготовительные, но прямых указаний на них у нас нет. И дальше, да, и там кто-то, видимо, попадал случайно. Там есть какой-то рабочий, чернорабочий, который говорит, что да нет, вообще я в церковь не хожу, не знаю зачем, вы меня тут взяли, ну, и так далее. Почти все, кто проходит по этому делу, получили 3 года ссылки или в Казахстан, или на север. Это тяжелая ссылка. Мы знаем просто некоторые фигуранты этого дела, по воспоминаниям, оказались, например, в Северном крае, в ссылке на Пиниге, хотя она называлась, ну, скажем так, вольная ссылка. Это было не совсем вольная жизнь, да?
Здесь надо тоже, наверное, пояснить, не все представляют вот эти разделения по мере наказания. Вольная ссылка – это вольнопоселение.
Да, да, но при этом ты должен жить в определенной местности и ежемесячно или там чаще, ну, не чаще, чем раз в неделю, являться в местное представительство ОГПУ и НКВД позднее и отмечаться там, да?
Но там в Охровце вооруженная охрана все равно присутствовала.
Не всегда. Здесь смотря, как тебя отправили. Тебя могли отправить этапом, могли отправить, ты мог выехать за свой счет.
Это же так,
да, это было легче. Ты обязательно должен был прибыть в пункт назначения. Да. Вот те, кого мы говорим, их отправили этапом и везли на поездах до Котласа, от Котласа по Зимнику, по замерзшей Пиниге вверх, так сказать, да, и дальше. Дальше их расселяли просто в деревнях. Да? Они сами должны были найти работу.
А, то есть
так. Да, но а какая работа? Какая там работа?
Там
есть, да, то есть, более того, это период уже, собственно, раскулачивания, то есть крестьянской ссылки. То есть там рядом существуют, собственно, крестьянские спецпоселения, которые занимаются лесоповалом, там еще каким-то строительством, там Кулой-Лак, канал роет, значит, вот между Пинигой и Мизенью, между Мизенской губой, тоже все это Ледовитый океан. И да, вот вы должны сами как бы найти себе работу. Как правило, эти люди, ну, мужчины, женщины, конечно, нет, устраивались в леспромхозы, то есть, собственно, валили или сплавляли лес.
А женщины не будут валить. Ну, позже валили, но тогда,
да,
видимо,
ну, еще. Тогда леспромхозы, наняться в леспромхоз женщине было очень трудно, практически невозможно.
Я так понимаю, что далеко не все из них были грамотные, чтобы работать в каком-то учреждении, хотя бы там, ну, вот колхозном, леспромхозном.
Да, действительно так. Ну, кто-то был грамотный, а где-то у нас есть прямо в этом деле, где кто-то из монахинь подписывается, там, крестом, например, там за нее кто-то подписывается. В любом случае, мы имеем дело уже с массовой чисткой. Да? Фактически, это такая, ну, массовая операция, да, по высылке нежелательного для советской власти монашествующего элемента из Москвы вот рубежа 30-31 года. И это одно из крупнейших дел, которые у нас тут есть. По нему проходят там более 15 ивановских монахинь.
А к 1934-1935 году сроки их заканчивались. А, понятно, что сложно говорить в общем, но, наверное, можно все равно проследить, как в дальнейшем складывались судьбы. Вот. И не только сестер Ивановского монастыря, но и вообще вот этих 500 высланных.
Они действительно по-разному складывались. Кто-то... Очень многие после этой ссылки не могли вернуться в Москву. Большинство из них получали тот самый так называемый минус, то есть запрет проживания в крупных городах, в частности, в Москве. Кто-то оставался в областных центрах, кто-то приезжал, например, и поселялся в Подмосковье за 101-м километром. Вот там фигуранты дела, высокопетровские, кстати, отцы, отец Никита Куручкин, Зосим Нилов, вот они как раз поселяются под Волоколамском, сельскими священниками оказываются просто после этого. И да, дальше кто-то попадал в поле зрения уже массовых операций 37-38 годов. Ну, а кто-то растворялся на просторах страны.
То вот есть... если мы почитаем Евгению Гинзбург, она говорит, что главным спасением в начале Большого террора было вот это вот раствориться где-то, все-таки что-то в воздухе витало, и кто-то вот спешно покидал Москву или Ленинград, большие города, и просто спасался в колхозах. Она описывает, что после войны она встретила кого-то из близких, кого по определению должны были забрать, но он умудрился таким образом пересидеть не только террор, но и войну. И как-то вот всплыл уже в 50-е годы.
Ну, это немножко такая история про образованный класс, так сказать, да, про интеллигенцию. С вот тех, о ком мы сейчас говорим, все было немножко сложнее. Я, в принципе, мы должны понимать, да, что у любого государства, в том числе советского государства, в первой половине 20 века было гораздо меньше возможностей по учету граждан, чем сегодня. Вот, паспортная система, это 1931-1932 год, только начинает складываться, собственно, в ходе паспортизации, напомню, что постановление Политбюро ЦК ВКПБ, в котором, собственно, вводилась паспортизация и прописка, институт прописки, называлось «О введении паспортов и чистке городов». То есть, собственно, система паспортов вводилась для очистки городов, крупных центров от неблагонадежного, социально неблагонадежного элемента. Им просто не выдавали паспорта, соответственно, не прописывали. И вот, да, так сказать, миллион человек был выселен в первый год паспортизации. Помним, да, что крестьянам вообще паспорта не давали, в том числе колхозникам их не давали. Да, и в этом смысле оказаться где-то в областном центре, может быть, даже там, в уездном каком-то городке, в районе, но не всегда на селе, это давало возможность не только как бы интеллигенту, да, там можно Сергея Фудуля вспомнить, но и, соответственно, монахиням тоже затеряться, но на селе было сложнее, на селе тебя приезжего видели всегда. И мы видим, что...
А какие были возможности по вступлению в колхоз, если вдруг кто-то раз...
Нет, ну, монахи, у них не было такой возможности.
Не было. А что мы знаем о сестрах монастыря, которые все-таки пережили и войну, и репрессии? Ну, по крайней мере, репрессии, может быть, это война, это следующий уже вопрос.
Да.
Они, большой террор.
Ну, в общем, на самом деле, война – это отдельная немножко тема, но мы можем здесь объединить, на самом деле, это. Потому что в 40-е годы они собираются вместе вокруг их судьбы, на самом деле, надо сказать, их практически всех, так или иначе, кого можно реконструировать, реконструированы, вернее, скажем так, те, кто уцелел и о ком есть отголоски уже от эпохи послевоенной, они, все их судьбы так или иначе установлены. Кто-то, они, в общем, распределяются по нескольким центрам, по двум, собственно, центрам, это село Владимирская, церковь Владимирской иконы Божией Матери, села Виноградова, к северу от Москвы.
Воскресенская. А, к северу.
Нет. Да, это Долгобрудный. Ну, сейчас это уже территория Москвы, но вообще это вот...
А, это вот то Виноградово.
Да, да, которое к северу от Москвы, где настоятелем был такой, ну, в общем, известный духовник, отец Иларион Удодов, архимандрит, который одно время, собственно, хранил главу преподобного Сергия.
Да,
да, и который, собственно, ее и вернул, ну, собственно, передал в Троице-Сергиеву Лавру в 1946 году после ее открытия. А дело в том, что отец Иларион был священником церкви хутора Ивановского монастыря. А. Вот, то есть это была личная связь. Они просто ехали, собственно, к отцу Илариону, и вокруг него так или иначе, значит, сложилась некая общинка. Это, конечно, была тайная общинка. Никто не афишировал себя. Они уже не ходили в монашеском. Да, ну, просто это было мало...
Монашество без одежды.
Да, да, это бесстенные одежды. Кто-то даже не жил рядом, а кто-то приезжал регулярно в Виноградово, но при этом надо отдать должное, что сейчас на кладбище села Виноградово, собственно, есть целый ряд могил именно ивановских сестер, они все там похоронены, вместе с отцом, ну, то есть отец Иларион там похоронен, и вот целый ряд могил ивановских сестер.
Какие это годы?
Ну, это уже 40-е и 50-е. Да, 40-е и 50-е. Вторым таким центром был храм в Петушках.
Да, Владимирская область, она традиционно Петушки, Александров, Покров, Фудули вспоминали Покров.
Да, да, да.
Это все как раз не просто 101-й километр, но так получалось, что вот в Владимирской области там очень много было вот таких локальных мест, где жили ссыльные.
Да-да-да. Вообще, Петушки – это был очень интересный храм, там, собственно…
Петушки – это не вокруг святителя Афанасия.
Это как бы отдельная линия, да, потому что там же оказывается в конце 40-х один из, собственно, последний старец Зосимовой, мужской Зосимовой пустыни, потом Высокопетровского монастыря, отец Исидор Скачков, в 59-м году он умирает, да, и до его кончины Петушки были местом протяжения вот, собственно, этой части тайного монашества, да, связанного с Петровским монастырем. А при этом в храме местном одна из ивановских сестер была регентом. Вот, соответственно, вокруг нее тоже формировался определенный круг. Причем понятно, что эти вот два центра ивановской общины, уцелевшей, да, это все же на самом деле очень немного количество человек, это ну, там 15. Да, из этого вот, даже из 66 репрессированных, вот кто, собственно, объединяется, там их 15, менее 20 человек вот, возвращаются и восстанавливают друг с другом связи. Остальные просто потеряны. Они ничего не знают об остальных.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что Алексей Беглов, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук у нас в студии. Если ведь кто-то избежал репрессий, про них они растворились, скорее всего, да, и как-то про них особо известно ничего.
Ну, вот у нас в книге 2024 года, в предыдущей книге, кроме документов начального периода Первой мировой войны, начального периода советской власти, мы помещаем собранное монахинями Ивановского монастыря, начиная с 90-х годов, воспоминания о, собственно, об обители. Как бы фокус воспоминаний, он такой немножко двоящийся. Там часть воспоминаний о монастыре как архитектурном комплексе, да, вот это местные жители, которые там жили, которые рядом жили, которые ходили, которые помнят что-то, как там все это происходило. А другая часть – это, собственно, воспоминания вот о членах общины Ивановского монастыря. И там есть воспоминания и о тех, кто не прошел репрессии, кто-то так уцелел во время чисток, остался в больницах, да, работать, московских, например. Там была такая одна сестра. Кто-то ну, вот жил как-то, уцелел, оказался тоже вне Москвы, но и потом восстановил связь вот с Виноградовской общиной. Но это были, да, это было очень немного людей. Но нужно понимать, что еще и, естественно, убыль шла, они умирали.
Да, там же в следственных делах это 1889, 5, 70-е годы рождения. Но, наверное, может быть, кто-то из самых младших, только поступивших в монастырь, дожили до открытия?
Нет. Насколько я помню, нет. Очень интересно, что...
В Рождественском монастыре такая история была.
Ну, да, да. Там ниточка по-другому немножко... протянулось. Дело в том, что одно время, уже 80-е годы, одним из священников храма Виноградова был будущий настоятель храма на Владимирской горке, отец Сергей Романов. И общинка, так сказать, московской интеллигенции, которая ездила к отцу Сергию Виноградова, таким образом, а там были рассказы вот об этих матушках, там какие-то матушки даже еще, так сказать, ну, находились, да, жили при этом селе, вот возник контакт, да, между приходской общиной отца Сергия и теми, кто, кто помнил, по крайней мере, ивановских монахинь в селе Виноградово. Вот, и вот таким образом оказался воссоздан этот... Да, потому что, собственно, из общины отца Сергия вышли первые монахини воссозданного Ивановского монастыря уже в наше время.
А, причем отец Сергий Романов, до сих пор, он, кажется, даже почетный настоятель этого храма, он жив, он...
Да, Владимирского храма,
собственно, да.
Да,
он
в старых садах, да-да-да.
Такой мостик, действительно, вот всей этой истории Ивановской горки и двух периодов. А какова судьба последней игумени монастыря?
Сейчас, она, сколько я помню, скончалась на Ивановском хуторе, вот, собственно, и там же была погребена.
Сама своей.
Да, 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 своей смертью еще вот до, собственно, 20-е годы, до волны вот этих вот арестов 30-31 года. Здесь, наверное, нужно делать вот еще какой акцент. Вот перед нами лежит эта книга, достаточно толстая, в ней больше 30 авторских листов, и нужно обратить внимание, что весь этот объем материалов – это только дела двух лет. Да, и мы сегодня понимаем, что на самом деле на эпоху коллективизации приходится один из самых массированных натисков на духовенство верующих, монашествующих в истории русской церкви, в каком-то смысле предвосхищающий даже вторую половину 30-х.
Вот удивительно, потому что, казалось бы, это справедливо для небольших городов и сел, где... коллективизация, шла сплошная коллективизация, и, естественно, духовенство всегда было в центре внимания. А мы говорим про сестер центрального московского монастыря. И удивительно, что это тоже коллективизация, или это тоже связано с коллективизацией.
Да, да, абсолютно. Причем им даже задают вопрос некоторым, ваши связи с деревней, и, ну, поскольку они большинство крестьянки, они говорят, что, ну да, там родственники у меня живут. То есть предполагается, что они все ведут подрывную деятельность косвенным образом. И, кстати, и более того, аналогичным образом, ну, там уже не 31 год, а 32 год, такие же чистки будут в Питере против монашествующего Питера. То есть это тоже начало 30-х все.
Да, но в Петербурге там понятно, что все это, может быть, немного оттеснилось Кировом через несколько лет, и массовая высылка ленинградцев.
Да, 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 да. Но вот чистка ареста зимы начала 1932 года, там тоже что-то порядка 1000 человек арестованных в несколько этапов, именно монашествующих и духовенства.
Как вы думаете, а повлияло ли женское монашество и вот как раз сестры, которые остались без стен и без монашеских одежд, на современную историю церкви, на ее возрождение уже постперестроечный период, поскольку я все время где-то слышу от священников, служивших на рубеже 80-х, 90-х, естественно, более ранний период, о своем знакомстве с доживающими где-то в деревнях подмосковных, маленьких городках, монахинях монастырей, разных совершенно обителей подмосковных и московских. Мне почему-то кажется, что это как-то все-таки, не знаю, нравственно, интеллектуально повлияло на церковь того, уже нашего времени.
Я думаю, безусловно, через... Здесь нужно представить, что такое русское монашество накануне революции. Русское монашество накануне революции неожиданно за всю тысячелетнюю историю русской церкви впервые становится в основном женским. Дело в том, что этого не было на протяжении всего периода, начиная там, с X века. Русское монашество в основном было мужским. И вот в короткий промежуток времени, в последнее десятилетие XIX века, начало XX, оно становится женским на три четверти. И вот оно все выходит в мир, и понятно, что в основном именно эти женщины, монахини, доживают до времени, когда с ними могли поговорить новые верующие. Да, вот эти вот люди, которые, ну, на самом деле, в 70-е, 80-е годы очень часто приходят в церковь, к вере из нерелигиозных семей. Да, и для них, конечно, вот общение с некой монахиней оттуда, из той эпохи, по крайней мере, из довоенной, по крайней мере, эпохи, это очень важный жизненный, ну и духовный опыт, да, и, безусловно, они с точки зрения и какой-то, может быть, церковной культуры тоже влияли, да, какие-то параметры ее выстраивали, подсказывали, по крайней мере. Так что, да. Это были именно эти женщины, не мужчины, которые в основном не пережили рубеж 30-40-х годов, духовники, я имею в виду, а вот эти монахини, бывшие послушницы.
И обычные монахи-мужчины тоже как-то вот все-таки, наверное, может быть, разница в тяжелых работах. Далеко не все женщины шли на лесоповал, а большинство мужчин-монахов, да, и не только священников, они просто не пережили лагерей.
Да, да, мы можем так сказать.
Современный Ивановский монастырь, он как-то наследует традициям? Вы говорите, что он ведет большую работу по изучению своей истории. Я так понимаю, что через эту работу он тоже в какой-то мере наследует традициям Старого Ивановского монастыря.
Конечно, они очень стараются, надо дать им должное, и это замечательная ситуация, когда вот в монастыре есть там некий, ну, понятно, что и матушка игумена всячески поддерживает эту работу, но там есть некий костяк монахинь, которому очень важно выстроить эту линию преемства. И надо дать должное, что надо отдать должное сестрам Ивановского монастыря, они ежегодно в начале года, в феврале месяце стараются проводить такой как бы сбор, смотр интеллектуальных сил по истории женского монашества, такую конференцию небольшую собирают, да, где, ну, в том числе, куда приезжают и исследователи истории других обителей женских, ну, кстати, не только женских. Да, конечно, это очень важно и замечательно, что важный опыт, и замечательно, что эта работа ведется.
Если кто-то заинтересовался по ходу нашей программы книгой, ее можно приобрести в монастыре?
Да, в монастыре можно приобрести, по-моему, на сайте выложена ее электронная версия, но да, она замечательно издана, так что
да, можно... Да, издана очень хорошо.
Да, вот издательство, кстати, «Прогресс. Традиция», нужно назвать, поблагодарить его. Вот, да, и, кстати, может быть, проанонсировать, что готовится, вот, собственно, вторая часть, куда войдут материалы 32-41 годов. Ну, о них можно будет поговорить отдельно.
Да, спасибо большое. Я напомню, что на этой неделе мы в целом говорим о разных книжных новинках и начали эту неделю с программы о книге. Это сборник документов, материалов следственных дел 30-х годов, где говорится о судьбах сестер и священнослужителей Московского Ивановского монастыря. А книгу представлял и рассказывал про судьбы... очень непростые этих женщин, Алексей Беглов, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Спасибо большое.
Спасибо большое. Всего доброго.
Да, прощаемся. До свидания. Всего хорошего.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».